Всем привет, меня зовут Ирина Бублаян, вы на канале Транзит. Поставьте лайк этому выпуску, ну и, разумеется, подпишитесь на наш канал. Сегодня у меня удивительный гость, и говорить мы будем на сложную тему о церкви, о вере, хочется сказать сразу о добре и зле. Протоиерей Андрей Кордочкин, здравствуйте, рада вас приветствовать.
Здравствуйте.
Постреволюционная эмиграция, она находила в церкви союзников, опору, в то время церковь раскололась так же, как и общество. Сейчас ситуация выглядит совсем иначе. И несмотря на замечательные примеры священников в изгнании, кажется, что РПЦ такой монолитный союзник Кремля. У меня довольно простой вопрос, но очень сложный. Как так вышло, что церковь, которая должна быть, по идее, для людей, стала исключительно инструментом для власти?
Смотрите, я думаю, что мы находимся внутри катастрофы. Что такое катастрофа? Это означает, что, во-первых, мы до конца не можем осознать и понять, и принять того, что происходит, а во-вторых, что никогда не будет как раньше. В этом смысле мы действительно переживаем что-то похожее на то, что переживали наши предки после 17-го года. Я бы не стал говорить, что было разделение внутри церкви, потому что действительно то, что отличает нашу ситуацию от тогдашней, заключается в том, что те люди, как мне кажется, которые продолжали оставаться в Советской России, и те люди, которые оказывались в эмиграции, они действительно, приходя в храм, они могли рассчитывать на помощь и на понимание. Вот некоторое время назад актриса Варвара Шмыкова рассказывала историю, когда у нее родился ребенок, и она хотела его крестить. И для того, чтобы могли приехать родственники из России, они выбрали Ереван. И они пришли в Русскую Православную Церковь, и священник спросил их о том, кто они, почему они оказались здесь. И когда они рассказали свою историю, то он сказал, ну, вообще-то есть только одна страна, в которой сейчас стоит жить, и вы из этой страны уехали. Это, в общем, то, с чем мы действительно сталкиваемся сейчас довольно часто. Но между 2017 годом и между 2025 больше 100 лет. Эти 100 лет для церкви были очень трудными, очень болезненными. И понятно, что церковь, конечно, институциональная церковь, адаптировалась к жизни в Советском Союзе. Но все-таки, среди прочего, это, конечно, был опыт насилия, это был опыт репрессий. И когда люди меня спрашивают о том, как же так получилось, что мы оказались там, где мы оказались, я говорю о том, что, смотрите, ну это как бы бывает в семье, где есть домашнее насилие. То есть фактически человек, который сталкивается с агрессией, у него есть, в общем-то, три варианта. Или сопротивляться, или уйти, или адаптироваться под агрессора, потому что от того, насколько ты ему будешь лоялен и будешь ему мило улыбаться, в общем-то, зависит даже не только твой комфорт, а вообще твое выживание. И, безусловно, были люди в истории церкви, которые сопротивлялись, были люди, которые уезжали, уходили, но институциональная церковь фактически оказалась в том положении, вернее, она выбрала для себя то положение, в котором, в общем-то, от ее лояльности зависит ее не то чтобы выживание, но ей не хочется уже просто выживать. Ей хочется быть центральным игроком. И я думаю, что во многом вот эта история такого очень непростого 20 века, она привела нас к тому, где мы находимся сейчас.
Ну вот, просто мне кажется, что этот процесс какой-то, да, трансформации церкви в России, он как-то довольно быстро произошел. Но вот моя короткая память, да, она мне подсказывает, что ну вот какие-то такие громкие вещи, они начались, наверное, с Пусси Райот. И вот дальше продолжилось, когда уже начали поддерживать там прямо государственную линию, да, и все это по нарастающей катилось. Но, может быть, и до Пусси Райот были уже там какие-то сложности.
Я думаю, что, конечно, вся эта история с Пусси Райот, я понимаю сам, вот вспоминая себя, я, конечно, не видел до конца того, что происходит и какие будут последствия, но это, в общем-то, было начало... Ну, если хотите, оправдание насилия как допустимого языка, в том числе и со стороны церкви. Вот сейчас, например, есть такое выражение, которое очень часто мы слышим, традиционные ценности, да? Да. А, я думаю, что...
Которое уже почему-то несет негативный характер, хотя...
Знаете, идее... я думаю, что это вот, если по-английски говорить о том, что это такое, то я сказал бы, что это такое empty signifier. То есть это такое слово, которое на самом деле не означает ничего, но я обратил внимание на такую закономерность. Когда люди начинают говорить о традиционных ценностях, семейных или каких-либо других, они фактически говорят о праве на насилие. Если это традиционные ценности в семье, то это, в общем-то, право на домашнее насилие. И мы здесь можем вспомнить соответствующие истории, связанные с российским законодательством. Или это внутренний политический террор, или это язык внешней войны и внешней агрессии, как язык допустимый. Когда все это случилось, когда все это сломалось? Ну, понятно, что, знаете, история церкви в этом смысле, она началась ведь, конечно, тоже ведь не в 17-м году. Вот у меня в свое время на меня довольно сильное впечатление произвело, когда мы как-то были в Риге, в Латвии, и в Риге есть старобрядческий храм, Гребенщиковская община, такой едва ли не самый большой старобрядческий храм на территории бывшей Российской империи. И там, вот, среди прочего, я купил несколько книжек в лавке, и были книги там, где были опубликованы последования заупокойных богослужений, где, в частности, перечислялись те люди, которые пострадали во время Никоновской реформы. И вот довольно все так четко задокументировано. Там деревня такая, там сожжено столько человек, деревня такая, там столько-то, в деревне там такой-то, столько-то человек затопили живьем в проруби. Вот. И каким-то образом в сознании людей все это вполне совмещалось с их христианской верой. И поэтому у отца Александра Меня, у него, кажется, в последней беседе, у него есть такие слова, он говорит, христианство только начинается. Вот. Я долго их не понимал, я думал, ну как же так? Когда есть Рублев, когда есть вот все, что мы называем христианской культурой, христианским искусством, сказать, что только начинается. А вот в такие моменты, как сейчас, ты начинаешь понимать, что что-то, казалось бы, что является в христианстве настолько простым, настолько естественным, оно для такого большого количества людей оказывается непонятым, и поэтому не так легко перескакивают на язык насилия.
Я просто помню, как я один раз в прямом эфире поругалась с одним из представителей из администрации, если так можно сказать, РПЦ, как раз пыталась донести, что почему у церкви такие, ну, то есть такие агрессивные слова сейчас находятся вообще в адрес людей, даже которые, может быть, совершили что-то, по их мнению, там не очень нормальное. И мне пытались объяснить, что я просто на самом деле не понимаю, и что другими словами с этими людьми уже разговаривать нельзя.
У нас нет никаких других слов, кроме тех слов, которые были сказаны в Евангелии. А в Евангелии давайте вспомним, кому Господь произносит самые резкие слова. Он ведь произносит их не тем, не женщине, например, которая была, которая обвинялась в прелюбодеянии и которую хотели побить камнями. Вот на самом деле именно вот эта толпа, которая требовала расправы над Пусси Райт, вот визуально она как раз больше всего напоминает именно этот евангельский образ. Но самые резкие слова, которые Спаситель обращает в Евангелии к людям, это слова, которые обращены к религиозной элите, к тем людям, которые считают, что у них есть ответы на все вопросы, к тем людям, которые стремятся к контролю, которые утверждают превосходство закона над любовью и никаких других слов, кроме евангельских, нам не нужно придумать какой-то другой язык. Нам не нужно думать, что наше поколение как-то существенно отличается от предыдущих, и нам нужно обязательно придумать какой-то новый оскорбительный язык для того, чтобы нас поняли и для того, чтобы нас услышали. Понимаете, проблема в том, что церковь русская, переживая в 20 веке репрессии, может быть, по отношению не ко всем, да, действительно, были люди, которые были встроены в систему, но она не только стала солидарной с репрессивными механизмами, но, по сути говоря, в такой механизм она превратилась сама. Вот некоторое время назад было опубликованное интервью Владимира Легойды, главы синодального отдела, кажется, с Мариной Ахмедовой. Она его спросила, мне кажется, это было такое немножко кокетство, и спросила Владимира Романовича, вот как вы думаете, не слишком ли жестоко Московская патриархия наказывает священников, которые отказываются читать так называемую молитву о Святой Руси? Вот, а на что он ей ответил, ну, понимаете, церковь — это как вот в армии. Солдат, офицер, он приносит присягу, и, собственно, если он ее нарушает, то приходят последствия. То есть сама церковь, она начинает говорить о себе фактически как о некоторой только милитаризованной структуре, где на самом деле, вот и здесь начинаются проблемы, нету критериев добра и зла, где, собственно говоря, лояльность корпоративная объявлена главной добродетелью. Потому что, безусловно, конечно, в церкви есть послушание, но это послушание в любви, это послушание в свободе. И если говорить о других каких-то формах поведения, то вот у апостола Павла есть слова о том, что нужно Богу подчиняться более, чем человеком. То есть, другими словами, мы подчиняемся до тех пор, пока это не вступает в противоречие с нашей совестью, пока это не вступает в противоречие с нашей верой. А если это так, то тогда сопротивление остается единственным допустимым и правильным выходом.
Вот когда речь идет там о пропагандистах, да, сегодняшних, или речь идет о Государственной Думе, я примерно понимаю, как, значит, спускается нарратив, да, и нужно теперь вот продвигать вот эту повестку. Но сложно представить, что также это происходит и с церковью, что вызывают там к себе патриарха Кирилла и говорят: теперь ты вот должен, значит, во все церкви отправить, что теперь, значит, мы делаем только вот так вот.
Да. Или это действительно? Я думаю, что этого не происходит.
Или они сами это чувствуют?
Я думаю, что этого не происходит. Я думаю, что это происходит иначе. Я думаю, что в советское время действительно можно говорить о том, что церковь инструментализировалась государством. Например, вот когда была повестка борьбы за мир, и так далее, да, когда церковные делегации ехали на какие-то конференции, понятно, что они отрабатывали какую-то соответствующую программу. Вот. Но я думаю, что сейчас, вот когда говорят, что вот церковь превратилась в инструмент государства, я думаю, что это, конечно, упрощение. А я думаю, что нам нужно в этом смысле сменить оптику. И давайте для того, чтобы то, что происходит сейчас, как я вижу, я, конечно, могу ошибаться, вот, давайте мы просто представим себе, что не то, что вот есть, знаете, какой-то чиновник из АП, который звонит какому-то чиновнику там, в чистый переулок церковному и говорит, там, что вы должны или там, не должны делать. Нет. Представьте себе, что есть такая некая апокалиптическая секта. Вот, напомним о том, что все-таки Путин говорит о том, что существование мира не имеет смысла без России, а в данном случае под Россией, я думаю, что он все-таки имеет в виду прежде всего самого себя, себя и собственный политический режим. И вообще апокалиптический язык используется российской властью довольно часто. Попробуйте, например, там, медведевский телеграм, это просто толкование на апокалипсис. Но я думаю, что это работает по-другому. Вот представьте себе, что есть вот такая апокалиптическая секта, у которой есть адепты в церковных кабинетах и в правительственных кабинетах. Если вы, например, там, спросите там, у министра обороны, например, а кто он, да, вот, там, церковь или государство, то он не поймет вопрос. Он скажет, ну, я вот служу государству, ну, вот как православный человек, я принадлежу церкви. А в церковном кабинете человек скажет, ну, конечно, я служу церкви, но я же российский гражданин, я же патриот, это же мой гражданский долг. Вот, поэтому это уже не отношение, знаете, какого-то субъекта и объекта. Я думаю, что сейчас уже речь идет о каком-то более сложном явлении, и нам нужна другая оптика, чтобы его понять.
Ну, так или иначе, когда даже упоминается патриарх Кирилл, да, вот у меня уже, честно говоря, такое ощущение, что он сотрудник аппарата президента вообще, а не человек, который должен, по идее, другими делами заниматься.
Знаете, я не думаю, что для того, чтобы вот озвучивать какую-то повестку, нужно быть в аппарате, вот как многие считают,
носить какие-то погоны. Нет, я говорю, что это исключительно такое ощущение складывается, что он просто вот как будто бы он сотрудник аппарата президента.
Дело в том, что, ну, это такой для меня личный вопрос, потому что дело в том, что я, знаете, как бы вам ответить, я не знаю патриарха Кирилла, но я знал митрополита Кирилла. Вопрос
это
о
два
том,
разных человека.
Один это человек или два разных человека, в общем, можно считать открытым. Я не могу сказать, что я знаю его хорошо, но он мне рукополагал в священнике и в диакона, сколько уже, 23-24 года назад. И, в общем-то, тогда он находился на совсем других позициях. То есть, в общем-то, когда его критиковали, а его критиковали очень много, то его критиковали именно с тех позиций, на которых он находится сейчас. Вот тогда он был слишком либеральный, слишком прозападный, слишком открытый, ну и так далее. Я думаю, я тоже, знаете, не хочу тут заниматься каким-то психоанализом, но я думаю, что патриарх Кирилл довольно сильная личность. Я с большим трудом представляю, чтобы он говорил или делал что-то, что он не хочет. Чтобы, знаете, по звонку или почему-то требованию. Но я думаю, что он имеет достаточную способность, в общем-то, убеждать самого себя. И когда он проповедует, когда он говорит, я вижу, что он на самом деле обращается не только к аудитории, но он обращается и сам к себе. И я думаю, что это чем-то похоже на, знаете, на серфинг. Вот то время, когда я пришел в церковь, это было время другое, настроение было иное, и он как-то почувствовал тогда настроение этой эпохи, и он понял, что на тот момент казалось, да, что будущее не за православными фундаменталистами, не за людьми с убеждениями Дугина, там, Малафеева и так далее. Вот. И он этому времени, в общем, надо сказать, очень точно соответствовал. А сейчас ветер изменился, и он соответствует тому времени, в котором находимся мы. И я думаю, что он это делает абсолютно искренне. Абсолютно искренне.
А он помогает Путину удерживать власть?
Смотрите, я думаю, что здесь происходит вот что. Я думаю, что в любой стране, в любое время, любая политическая система, она нуждается в какой-то легитимизации. Вот. Ну, есть самые простые формы, это, например, институт выборов. Угу. Да? Или, например, если это монархия, но соответствующие какие-то династические вещи. На чем держится легитимность путинской власти? Если мы знаем, что, в отличие даже, знаете, там, от немецкой национал-социалистической партии, он не пришел к власти в результате свободных выборов, не было никакой честной свободной конкуренции, он вообще не очень понимает, что это такое. То есть он был, в общем-то, назначен. Это ни для кого не секрет, это не Америка. Вот. А дальше что происходило? Те выборы, которые происходили, мы приблизительно понимаем, как они происходят. И что, в общем-то, это такой значимый ритуал, но, в общем-то, не более того. А поэтому он как бы изображает собственную легитимность через идеи. Эти идеи придумываются на ходу. Это тоже такие вот, такие, или, знаете, empty signifiers, или floating signifiers. То есть это или термины, которые не имеют значения, или термины, значение которых может меняться. Русский мир, традиционные ценности и так далее. Это все термины, которые не имеют никакой религиозной нагрузки. Но, проходя как бы, через Московскую патриархию, они приобретают некоторую сакральность. Традиционные ценности, они важны, потому что это не просто вот какая-то придуманная вещь, а не вложено в человека Богом притворение, говорит патриарх Кирилл. При этом вообще не очень понятно, что какие семейные ценности. Да? То есть, если есть традиционные семейные ценности, да, то надо как-то объяснить, почему, например, разводов в России больше, чем, например, в других странах, где этих ценностей нет. То есть, это слова, которые на самом деле вообще ничего не означают. Да? Или русский мир. А если война, которую ведет Путин, названа священной войной, то это означает, что сам Путин уже, естественно, становится не просто, знаете, каким-то госслужащим максимально высокого уровня, а это уже совсем другой статус. Это уже такая полумессианская фигура. Вот, обратите внимание, был такой очень интересный, я бы сказал, даже курьезный случай, когда был молебен в Кремле после очередных президентских выборов. И патриарх Кирилл, когда напутствовал президента, дважды сказал, пожелал ему, чтобы он оставался у власти до скончания века. Видимо, я вначале подумал, что это ошибка, и, видимо, не только я, потому что внимательные читатели заметили, что эти слова исчезли с страницы, по крайней мере, Московского патриархата, ну, потому что, наверное, подумали, что ну, человек может ошибиться, кто угодно может оговориться. Вот. Не до конца жизни, до скончания века. Вот. А потом эти слова вернулись. То есть все-таки важно было, чтобы они прозвучали именно так. И здесь, видимо, происходит какая-то такая шизофреническая вещь, потому что, с одной стороны, есть доктрина того, что, которая, в частности, выражена в так называемом наказе Всемирного Русского Народного Собора, что Россия является так называемым катехоном, то есть удерживающим, то есть той силой, которая удерживает весь мир от, ну, фактически от пришествия мир Антихриста, с одной стороны. Вот. А с другой стороны, вот есть вот такое ощущение, что, видимо, если, знаете, если Путин этой силой является, да, ну, вот, собственно говоря, кто будет тогда после него? То есть фактически обесценивается существование мира. Вот, собственно говоря, то, что делает это все похожим на апокалиптическую секту. Ну, помните, были такие пензенские сидельцы?
Были.
Вот. Да. Вот здесь это просто такие пензенские сидельцы, просто у них есть ядерная бомба, и вот там что-то еще, какие-то там герб, там флаг, там и армия. Вот, вот все это становится довольно опасным, потому что, понимаете, и вот когда говорят, например, все-таки многие люди, не только в России, люди уже за пределами России говорят о том, что вот Путин, что вот он христианин, там, защищает традиционные ценности. И об этом, конечно, очень трудно говорить вообще, кто является христианином, а кто нет. Потому что понятно, что, в общем-то, любой человек, в общем-то, любой из нас, ни о ком нельзя, может быть, до конца сказать, что мы действительно живем по-настоящему, по своей вере. Вот. Но я думаю, что есть какие-то фундаментальные вещи. Я думаю, что у Путина есть два, как бы сказать, два вида топлива, на которых он, на которых работает его, его мировоззрение. Есть история, которую очень часто вспоминаю, когда он оказывается перед картиной Глазунова, на которой изображены Борис и Глеб, и говорит, что они были просто лежали, ждали, пока их убьют. Это не может быть для нас примером. Первое, о чем это говорит? Первое, это, конечно, о том, что основной язык – это язык насилия. И это, конечно, страх. Это страх очень глубокий. Вспомним, что мы ни разу не видели его в состоянии диалога с тем, кто думает иначе, чем он, со своими политическими оппонентами. Невозможно его в этой роли представить. Это страх такой иррациональный. Это страх, вспомним, что он ни разу не произносил вслух даже имени Алексея Навального, пока он был жив. Это страх кого угодно. Вспомните шамана, я имею в виду не певца, настоящего шамана Габышева, да, который, казалось бы, собственно, ну что бояться? Угу. Ну, идет человек. Идет человек из пункта А в пункт Б.
Один.
Он идет без один. Армии. Он не совершает насильственных действий, и он не призывает к совершению насильственных действий. Да? Чего бояться? И, конечно, безусловно, он, конечно, боится... Он боится смерти. И здесь очень интересная происходит вещь, потому что, с одной стороны, мы знаем, в том числе вот из этого диалога, который как-то недавно проскочил, да, о том, что его всячески интересует, ну, если не бессмертие, то приближение к бессмертию. А с другой стороны, вот некоторое время назад он награждал Александра Проханова звездой Героя труда, и тот ему сказал, что вот в России национальная идея – это бессмертие. И как-то, видимо, ему это запало, и он это повторил, встречаясь с солдатами и офицерами в Кремле. И получается, какие-то у него, в общем-то, два представления о приближении к бессмертию. Одно для себя, а другое для своих сограждан, которые, в общем-то, отличаются друг от друга очень сильно. Есть еще очень интересный случай, про который, на самом деле, уже мало кто помнит. У него, конечно, бывают интересные какие-то спонтанные такие экспрессии. Я даже сейчас не помню, какой это год. Но с ним говорили, то ли кто же это был, журналист или школьные учителя, ну что-то о преподавании в школе греческого и латыни. И единственное, вот сразу, вот первая латинская пословица, которую он вспомнил, это «Ave Caesar, merituri te salutant». То есть «Радуйся, император, обреченный на смерть, приветствует тебя». Это я думаю, что это не случайно. Это должно было вот быть именно что-то похожее на то, что он вспомнил. И вот это сочетание насилия и страха на фоне полного отрицания каких-либо нравственных норм, это, конечно, то, что делает его, я думаю, что сейчас самым опасным человеком, ну, не только в России, я думаю, что все-таки на Земле.
Вопрос, который вообще витает в воздухе, я не знаю, есть ли вообще на него ответ, но... люди, верующие в России, настоящие христиане, да, которым тяжело дается, возможно, преобразование церкви, но они же все это видят. Ну, то есть это же получается, это какой-то пузырь огромный, который невозможно не заметить. Но ты же видишь это. Ты же видишь, когда у людей что-то искреннее, когда нет, это же бросается в глаза. Это же невозможно не видеть такое.
И?
Но они же видят, наверное, это.
Трудно сказать. Я думаю, что, знаете, здесь еще что происходит. Не всегда, но есть такая вещь, как рационализация человеком своего выбора. Когда человек в начале, то есть, другими словами, бывает, когда мы в результате каких-то своих мотиваций мы принимаем решение, да? Исходя из своей веры, исходя из своих каких-то, может быть, если мы даже не религиозные люди, исходя из каких-то нравственных принципов. Бывает иногда по-другому, что человек вначале, он принимает решение, ну, может быть, связанное просто с его выживанием или чем угодно. А потом это уже постфактум свое решение он обосновывает таким способом, чтобы не ставить под вопрос как бы представление о самом себе как о хорошем человеке. Вот. Я думаю, что все-таки, знаете, в истории 20 века тоже было не одно и не два вот такие помрачения. И, конечно, выход из них будет очень тяжелым и очень болезненным.
Вы уже не живете в России, а я тоже не живу в России. Но вы наверняка знаете, как люди реагируют, когда они впервые услышали, когда мир заменили на победу. Какая реакция на такое? Она вообще есть какая-то реакция?
Ну,
это заметно?
Ну, слушайте, если мы сейчас находимся вне России, то, мне кажется, было бы довольно неубедительно говорить о том, вот почему какие-то изменения происходят у тех, кто находится внутри России. Но я думаю, что изменения на самом деле очень глубокие. Потому что сейчас, конечно, очень много говорят о том, что вот многое возвращается там, к советской эпохе, да, и так далее, и так далее. Я думаю, что, конечно, ничего не возвращается. Я думаю, что сейчас, конечно, принципиально другая ситуация по отношению к тому, вот, ну, по крайней мере, свое советское детство я помню. Я думаю, что есть вот два такие основные различия, которые я вижу при каких-то прочих сходствах. Первое заключается в том, что советское общество, как я его помню, было ориентировано вперед к коммунизму. То есть было такое утопическое будущее, но оно было. Как бы было устремление к нему. Вот сейчас я это устремление в будущее не вижу. Я вижу улучшение прошлого, истории. И когда, в общем-то, все лучшее, все хорошее оказывается в прошлом. Там, при царе, там, при Сталине, там, при Советском Союзе, когда угодно. Это, конечно, очень опасно. То есть, когда люди сами отрицают, в общем-то, будущее, и когда будущее приравнивается к деградации, то тогда, в общем, появляется то, что, по крайней мере, Михаил Эпштейн называет тонатализацией, да, то есть такое стремление к смерти, стремление к исчезновению, стремление к тому, чтобы вернуться, втянуться назад вот в утробу материнскую. Это такая довольно опасная вещь. А второе – это то, что, по крайней мере, опять же, вспоминая детство, я думаю, что у нас у всех было ощущение, прежде всего, даже не у нас, а у наших бабушек и дедушек, которые пережили войну, было ощущение, что мир после 1945 года, он является ценностью, которую нужно хранить, которую нужно беречь. Ну, понятно, что все равно был Афганистан, да, там что-то было еще, но, тем не менее, вот это ощущение было. То, что происходит сейчас, это что-то совершенно другое. Это банализация войны, даже не нормализация, я бы сказал, банализация. Это такое представление о том, что, ну, конечно, война – это плохо, Ну, так всегда же воевали и всегда будем воевать. Смотрите, они же все против нас. Они все хотят, чтобы мы вот исчезли. Это такая, в общем-то, конспирология, да, что существуют вот какие-то злые силы на Западе. Это, кстати, выражено в том числе в этой знаменитой молитве о Святой Руси. Причем это никогда не называется ни по имени, ни даже названий стран. То есть, что это и кто это. Вот. Мир в этом смысле перестал быть ценным. То есть, фактически, люди живут, а государство уже не существует. Ну, может быть, оно для этого не существовало в советской конфигурации, но оно не существует для того, чтобы дать людям обеспечить их свободу, безопасность и благополучие. Вот недавно, так чтобы Вот мы понимали вообще, чего от нас хотят. Чего от нас хотят? Я вам сейчас расскажу.
Подчинение полное.
Нет, гораздо... Нет, нет, да вы что? Симоньян рассказывала о эпизоде из истории России 19 века. Я сейчас даже не вспомню, какая это была военная кампания, но вот есть картина, которая изображает этот сюжет, называется «Живой мост». Угу. Когда нужно было перевести тяжелое орудие то ли через ров, то ли через реку, а моста не было. И тогда, когда она говорит, что когда значит, все-таки это нужно было сделать, то солдаты легли, стали таким вот живым мостом, и вот эту пушку по ним провезли, и как она, так сказать, смакует. Это говорит о том, как хрустели их черепа и кости, и они погибали под этой пушкой. Я не поленился и попытался проверить, насколько все это похоже на правду. Я сейчас не помню, какой это был источник, но все-таки речь шла о том, что действительно что-то похожее было, но погиб один человек. Вот. Но она именно говорила о том, что, в общем-то, все погибли под этой пушкой, и она об этом говорит как о некотором идеале. То есть это как о чем-то, вот к чему, в общем-то, мы должны стремиться. Это, собственно говоря, то, что государство предлагает гражданам как, в общем-то, идеальную форму своего провождения времени.
Но... И церковь, получается, солидаризируется сейчас с ними, что, ну, если совсем просто говорить, что больше они про смерть, чем про жизнь.
Ну, про это очень много говорят. Очень много говорят об этом культе смерти. Безусловно, такой нарратив, который повторяется очень часто, то, что мы сейчас наблюдаем. У меня, кстати, была статья об этом в «Новой газете». Она называлась «Нимб над фуражкой». Это один из тех случаев, когда авторское название сохранилось, и она была напечатана именно с этим названием. Я говорил о том, как стирается разница между героизмом и святостью, и о том, почему это происходит, и какой эффект это оказывает на общество. Достаточно много последствий. В частности, понятно, что если те, кто погибает... И причем здесь очень интересно, здесь ведь даже нет никакой разницы между, собственно говоря, профессиональной армией и теми людьми, которые освобождаются из тюрем, бывшие убийцы, насильники, людоеды, кто угодно, да, оказывается, стать святым очень просто, стать мучеником очень просто. И фактически государство, вот мы говорили о Путине и о бессмертии, да, и о бессмертии через смерть. То есть оно не только государство, уже не церковь, а государство обеспечивает бессмертие, оно прощает грехи. И вот это представление о том, что герой, или погибший на войне, является святым, оно, конечно, и мобилизует людей, оно, конечно, является реакцией на их, это что-то, в чем нуждаются люди в такой очень заниженной самооценке, которым нужно какое-то «мы», с которым они должны себя ассоциировать. Это вот один из американских психологов, он это сравнивал с футбольными болельщиками. То есть чем меньше человек реализован в своей личной жизни, в своей частной жизни, тем в большей степени ему нужна какая-то вот такая группа, с которой он должен себя ассоциировать. Нет, понимаете, вопрос в том, насколько человек вообще в состоянии говорить «я», «мы», «мы», «мы».
Я сейчас вспомнила фильм Катерины Гордеевой. Это, по-моему, первый год полномасштабного вторжения, если я не ошибаюсь, или второй она выпустила. И там есть эпизод, как две матери встречаются в церкви. И одна плачет, и одна к ней подходит и спрашивает, почему ты плачешь. Она рассказывает, что у нее погиб сын на СВО. Так говорит, а у меня вот он преступник, и у тебя хотя бы герой. Вот, что ты плачешь, он у тебя хотя бы герой. Я это так у меня в голове засело, вот этот диалог в церкви, который там описывается, конечно, это, мне кажется...
Ну, что скажешь, Катерина Гордеева делает совершенно фантастическую работу. Вот я думаю, что это заслуживает такого самого глубокого уважения и самого высокого признания. Я думаю, что то, что она делает, это если мы живем в эпоху такой дегуманизации и расчеловечивания, то вот это человеческое измерение человека, она... возвращает.
Показывает. Очень хорошо показывает, да. Но есть в России по-прежнему есть священники, которые, ну, наверное, не отступают от себя, да, а продолжают помогать людям и как-то отстаивать свою правду. Как с ними расправляется сейчас государство?
Ну, есть механизм репрессий и со стороны государства, и со стороны церкви. Я думаю, что сейчас эта машина, она, так я бы сказал, временно приостановилась, потому что фактически государство и институциональная церковь, она дала возможность людям выбрать, да, с кем вы. В частности, когда была введена вот эта так называемая молитва о Святой Руси, может быть, если кто-то из наших зрителей не знает, собственно говоря, в чем, да, казалось бы, да, вообще, почему священнику бы не помолиться, да, вот, о Святой Руси. Вот, но там с ней, конечно, есть три проблемы. То есть, на самом деле, это, конечно, это не молитва. Это такая геополитическая декларация в литургической богослужебной форме. Вот, я бы в ней выделил три главные тезиса. Первый, она повторяет фактически тезис путинской статьи, или статьи, которая под его именем была опубликована в 2021 году, которая называется «Об историческом единстве украинского и русского народа» или что-то такое. Да? То есть она говорит «единый народ Святой Руси», то есть она фактически, эта молитва отрицает вообще украинскую идентичность и, как следствие, вообще существование украинского государства. Во-вторых, она говорит о неких, о том, что на самом деле агрессор она представляет как жертву, что вот есть некоторые такие злые, какие-то злые силы, которые, опять же, по имени не называются, которые хотят эту Святую Русь разделить, то есть это такая чистая конспирология. Вот. Ну и третье, два раза в молитве употребляется слово «победа», и мы, конечно, помним случай отца Иоанна Коваля, который в Москве эту молитву читал, но заменяя в ней просто одно слово, заменяя слово «победа» на слово «мир», за что он был впоследствии извержен из сана. Ну, тем не менее, понятно, что есть, конечно, какое-то количество священников в России, которые приняли решение читать эту молитву, не будучи абсолютно, конечно, с ней солидарны, что называется, держа при этом фигу в кармане, если так можно говорить о молитвенном действии и о богослужении, но они просто приняли решение делать это, чтобы не оказаться в ситуации, например, как другие священники, которые были изгнаны, и фактически их приходы осиротели, в них были назначены священники, которые, в общем, довольно безжалостно растоптали, как, например, в случае прихода отца Алексея Уминского, то, что существовало до этого. Вот, поэтому в этом смысле, опять же, ситуация наша нынешняя гораздо хуже, чем советская. Потому что советская все-таки, да, вот как бы церковь, она немножко существовала отдельно. То есть человек мог в ней, ну, если хотите, спрятаться, да, и сделать вид, что вот Советского Союза вокруг не существует. Ну, это был не единственный способ, да, была живопись, там, была музыка, вот, ну, и была церковная жизнь. А сейчас получается, что нейтралитета уже недостаточно. То есть фактически все священники, они принуждены, это, видимо, называется религиозной свободой, они принуждаются к тому, чтобы через эту молитву публично выражать солидарность и с войной, и с путинским режимом. Это, конечно, такая демоническая, в общем, вещь. То есть как бы у всех руки должны быть запачканы.
Посадить священника в тюрьму сейчас, это вообще... Ну, то есть это... Ну, это кажется уже абсолютно реальным, да, для современной России.
Ну, да и нет. Потому что я думаю, что вот такой нарратив, знаете, священник против Путина, его никто не хочет.
Ну, эта картинка, поэтому, конечно,
поэтому,
дикая была.
Поэтому понятно, что все в нашем случае, например, вот, например, священники, которые были признаны иноагентами, и против которых там возбуждались какие-то... Ну, против одного, которое было возбуждено уголовное дело, и который оказался на долгий срок в тюрьме, все они до этого должны были проходить через какую-то символическую процедуру, должны были оказаться, должен быть создан какой-то бренд, знаете, бывший священник, там, Растрига, Гапон, там, и так далее, и так далее, и так далее. Вот, а...
Например, если
отец Иоанн Курмаяров, он был, он все-таки уже не был священником Московской патриархии, когда его посадили на 3 года. Но все-таки было, кстати, интересное исключение. Это в Петербурге, мне кажется, в мае этого месяца действующий священник Московской патриархии, отец Николай Савченко, который оказался в заключении на 2 недели. Ну, можно, конечно, спорить о том, что это там, такой незначительный тюремный срок, но вы помните, за что было основанием для обвинения. В его социальной сети ВКонтакте вот кто-то очень терпеливый, вот вы когда смотрели какую-нибудь страницу, что-нибудь там в Фейсбуке или ВКонтакте, вот насколько у вас хватило терпения, чтобы отмотать назад?
Ну, я
месяц.
Не знаю, это еще
ну, два
хорошо,
месяца.
Если, конечно,
вот месяц. Представьте себе терпение человека, который отмотал ее на 11 лет назад. И в 2025 году этот джентльмен... Нет, вот сейчас 25-й год.
А, в 25-м году,
вот этот джентльмен или эта леди отмотали эту ленту на 11 лет назад для того, чтобы найти фотографию, где отец Николай Савченко стоит, кажется, это у гостиного двора на Невском проспекте с таким маленьким украинским флагом.
Очень показательно. Но, тем не менее, пока мы не можем
отдадим
себе...
должное таланту этих людей.
Ну, или прогрессу машин, какие они задачи туда вбивают, чтобы...
Ну, а зачем машина, если человека можно посадить, он все делает.
Нужно, чтобы все были при деле как раз, да, и на такое, на эти работников. Но пока мы... Ну, сложно нам представить такую картину, да.
Ну, вот отец Иоанн Кормояров сидел без малого 3 года. Потом мы помогли ему выехать из России. Он сейчас вне России. Но, в принципе, ничего необычного в этом смысле, конечно, я не вижу. Но на самом деле ведь есть, например, священник... Это, кстати говоря, священник, если я правильно помню, Украинской православной церкви с оккупированных территорий, который, в общем-то, выразил какое-то... несогласие, да, скажем так, с тем положением, в котором он оказался, ему дали, по-моему, 14 лет, обвинив его там, ну, в каких-то таких тяжелых статьях. Понимаете, смотрите, мы сейчас оказываемся в очень вообще интересную эпоху. Заключается это вот в чем. Людей можно обвинить в том, что они делали, или в том, что они говорили, правильно?
Да.
А можно, как выяснилось, обвинять людей в том, что они не делали
и не
говорили.
Да.
Вот. То есть для меня, конечно, самый такой яркий пример, чтобы далеко за ним не ходить, это выступление Яны Лантратовой в Государственной Думе, которое было посвящено нашему фонду «Мир всем». Нет, что вы смеетесь? Не зря потратить 5 минут это посмотреть или чуть больше. Вот, то есть, собственно говоря, в чем она нас обвиняет, среди всего прочего? Она обвиняет нас в том, что мы получаем деньги от немецкой разведки, и в том, что мы спонсируем украинскую армию. Понятно, что это клевета. Понятно, что никаких доказательств этого нет и быть не может. Вот. И это клевета, кстати говоря, с использованием служебного положения. Вот. Что, в общем, делает ее...
Но вы же понимаете, с какой целью они делают? Для них
они
это
делают,
самое страшное?
Это самое страшное, да. То есть понятно, что в существующем уголовном кодексе это самые тяжелые обвинения. То есть это они гораздо более тяжелые, чем, например, если я бы там был бы людоедом, насильником и убийцей. Вот, поэтому это так. Но для меня это очень интересно, что, оказывается, публично, понимаете, можно обвинять меня не просто в том, что в той позиции, которую я занял, а не в том, что я публично говорю, а даже в том, чего нет. То есть никакой реальности на самом деле уже нет. Понимаете? Никакой реальности нет. Мы все живем как будто по инерции. Нам кажется, когда мы говорим про прошлое, что происходили какие-то события, к которым можно относиться так или иначе. Или сейчас, может быть, в мире происходят какие-то события, к ним можно относиться так или иначе. А на самом деле это все совершенно не так. То, что было неудобно в прошлом, его просто нет, его не было. А то, что происходит сейчас, можно сказать, например, что чего-то очевидного, например, нет. То есть, например, если вот вы откроете, как я иногда делаю, страницу «Интерфакс», то у них есть такой маленький дисклеймер на всех новостях, так называемой зоны СВО, о том, что, в общем-то, никаких гражданских жертв, никаких разрушений гражданских зданий нет. Просто нет. Вот нет. Угу. Если ты скажешь, что вдруг есть, значит, ты виновен в дискредитациях, там, фейках
и так далее.
Ну, еще
у них любимая говорит, что это не наши ракеты, что это они сами, да.
Ну, понятно, да. Вот. А с другой стороны, например, то, чего нет, вот его можно придумать. То есть весь мир, он просто превращается в такой пластилин, из которого вот можно лепить какие-то самые причудливые фигуры. Но какие-то что-то не получается слишком страшные.
А, ну, в заключение нашего разговора...
Нет, еще мы не в заключении пока.
Пока, к счастью, 2 иностранных агента, да, шутки у нас такие. А, ну, в заключение нашего разговора я не могу не спросить вас о том, как выходить из этого всего. И когда-нибудь... После Путина, да, сейчас вообще очень много говорят, после Путина будет то, после путинской системы будет это, там просчитывают политтехнологи, политологи, значит, пишут там огромные работы, но вы наверняка тоже думали о том, как выходить из этого кризиса, и что будет с церковью, и вообще изменится ли церковь?
Что
после
же
того,
будет с Родиной и с нами?
С нами. Да. Что будет с РПЦ после того, как, ну, мы верим с вами, надеюсь, что он что это не вечно, и да, что путинская система не вечна.
Слушайте, я вам скажу, как иноагент иноагенту. Все это на самом деле совершенно не важно. Важно всегда то, что происходит с человеком. Вот это самое главное. То, что происходит со структурами, системами. Понимаете, вот у Николая Бердяева есть такая замечательная фраза. Он говорит, что Бог может не замечать гибель империи, но всегда замечает смерть отдельного человека. Вот. Поэтому, что бы ни было, ну, знаете, я, как ни странно, в этом отношении я могу быть оптимистом. Потому что я сейчас, ну, не по своей части воли, я оказался в Германии. И Германия-то как-то через это все вышла. Понимаете, она же как-то из этого вышла. Но я думаю, что есть условия. То есть, если говорить, например, о примирении Германии как государства, как народа со своими соседями, например, там, с Польшей, да, вот оно же случилось, но оно случилось только потому, что была справедливость, был суд над теми, кто виновен, и была правда. Вот если снова мы оказываемся в таком положении как бы несправедливости, какой-то полуправды таких 90-х годов, когда вначале что-то открыли, потом как-то снова что-то, в общем, закрыли. И это такая вот страна невыученных уроков. Ну, тогда мы, конечно, в общем, съедем опять, в общем, в ту же яму. Потому что, понимаете, смотрите, какая штука. Вот я, например, когда писал свою книжку несколько лет назад, уже не помню сколько, о патриотизме, то мне как-то очень запало в память фраза одного американского историка, ученого Энтони Грегора, который определяет фашизм как коллективное негодование, по-английски collective outrage, в ответ на такое затянувшееся групповое унижение. Uh-huh. То есть это то, что произошло с Германией после Брестского мира унизительного. В современном русском фашизме, конечно, мы видим, в общем-то, то же самое, как ответ на фрустрацию после падения Советского Союза. Да? А вот представьте себе, если Россия, ну, понятно, что эту войну она не выиграет так, как она ее, по крайней мере, об этом заявляла, да?
Уже не выиграла
она,
даже.
Она ее уже не выиграла. То есть в этом смысле она ее уже проиграла. Угу. Она ее проиграла просто потому, что Украина до сих пор существует. Вот в этом отношении, конечно, это, безусловно, проигрыш. И вот эти все люди вернутся, да? Ну, люди, которые возвращались, например, после 45-го года, да? Они возвращались как победители. А эти люди вернутся как кто? И вот не окажется ли так, что вот нас ждет какая-то такая массовая фрустрация, из которой может родиться такой ужас, знаете, что, может быть, и нынешний ужас покажется не таким ужасным. О том, что будет, ну, знаете, ну, мы же, зачем нам думать об этом сейчас? Я думаю, что нужно не предсказывать, нужно это будущее готовить, придумывать. Возможно, самые разные варианты. Вот, например, Володин сказал, что после Путина будет Путин. Вот это, в общем... Давайте тоже не будем исключать такой возможности.
Нет, вот. хочется верить, что кто-то другой все-таки, хотя они тут...
Ну, я, знаете, в этом смысле, кстати говоря, вот у меня такого нет, знаете, что вот все зависит от личности. Это ведь может быть все гораздо... Ведь, понимаете, это может быть все гораздо хуже, потому что если изначально, когда война началась, например, ну, Путин не устраивал, ну, как бы сказать, ну, условно говоря, антивоенных людей, да, то сейчас же он как раз не устраивает многих, но как раз с другой стороны, которые считают, что он, так сказать, слабак, что вот почему, как же так?
Почему
да,
не сих, проводит почему, мобилизацию? Почему
не проводит мобилизацию? Еще, почему до сих пор там Одесса не взята, там Киев не занят и так далее? Вот представьте себе, что вот эти люди, вот этот условный Дугин, условный Прилепин, там, не знаю, вставляйте какие фамилии, какие хотите, вот если завтра после него будет условное вот это. Да, поэтому тут вот не то, что, знаете, вот это проблема-то не в человеке. Проблема в том, что как бы человек создается в данном случае как политическая фигура обществом, но это общество в то же время им же и формируется. И поэтому вот какой монстр может возникнуть, ну, мы пока не знаем. Но давайте мы все-таки будем помнить о том, что... Знаете, опять же, да, возвращаясь к примеру Германии, то есть ведь нету такого немца, которого, например, мы могли бы признать вот виновным в том, что вот он своей силой, своей волей не остановил то, что происходит, но при этом каждого, конечно, можно было бы спросить, где ты, с кем
где ты.
Где ты
был и что
вот,
ты...
Вот у Юры Шевчука есть такая замечательная песня, да, кто я, где я, с кем я, да. Вот. Вот давайте мы будем чаще эти вопросы себе задавать. Вот.
Но я вас все равно, я без, не отпущу вас хотя бы без какого-то конкретного ответа, потому что, ну, вот я довольно часто думаю о том, как, ну, вот закончится война, она рано или поздно закончится. Не будет Путина, но останутся эти люди, которые помогали ему сейчас, да, во всем. И много разговоров сейчас идет о том, как там их наказывать, какие суды должны быть и так далее, и так далее, и так далее. Потому что всем хочется какой-то справедливости. Хотя мне лично, например, не нравится вот эта агрессия, которую они во мне возбуждают все эти годы. Да, они во мне ее возбуждают.
Ну, есть такие желающие счастливой России будущего начать строить снова ГУЛАГа. Да,
да, это, да, 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 да. Вот, и, собственно, ну, то есть меня эти вопросы пугают. И мне не нравится, что я сама об этом периодически думаю, потому что мне кажется, что меня они сделали такой злой отчасти.
Ну, давайте мы не будем все-таки путать справедливость и месть. Не будем путать справедливость и расправу. Но будем просто помнить о том, что Германия все-таки она вышла из этого ужаса, в котором она находилась, все-таки во многом именно благодаря тому, что суд все-таки был. Если бы его не было, то, конечно, тогда это была бы сейчас совершенно, совершенно другая страна.
То есть те представители РПЦ, которые сейчас ну, служат злу, да, а не добру.
Ну, скажем так, я думаю, то, что служение человека церкви, даже не обязательно христианской церкви, mm-hmm. да, можно говорить об исламе и о буддизме, и о чем угодно, оно, конечно, я не думаю, что это то, что человека от ответственности освобождает. Я думаю, что это накладывает дополнительную ответственность. Вот, я думаю, что, в общем-то, это, знаете, понимаете, пока ты топливо заливаешь в эту адскую машину, она едет, и, значит, ты тоже несешь свою ответственность за тех, кто в этом огне сгорает.
Я благодарю за этот разговор про Таирия Андрея Кордочкина. Меня зовут Ирина Баблоян. До скорой встречи.
Спасибо вам. Мир всем.